Мифы и репутации. Анна Ахматова. К 40-летию со дня кончины. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Тот самый спасительный цикл стихов «Слава миру», о котором мы уже говорили и который, как известно, Ахматова не спас, был перепечатан во втором томе Ахматовского собрания сочинений, выходившего на Западе. Один из первых рецензентов этого тома, или, как он сам называет его, сборника, был критик Георгий Адамович. В нашем архиве сохранилась запись его выступления. 69-й год.
Естественно, было бы приветствовать издание, обрадоваться ему. Между тем, далеко не все в этой книге оправдало бы радость. Кое-что даже тягостно и заставляет спросить себя, правильно ли поступили редакторы сборника, включив в него то, что лучше было бы отбросить и забыть. Разумеется, позже, много позже, когда настанет для Ахматовой время безупречно полных, кропотливых академических изданий, тогда должно будет в них напечатано без исключения все, что она написала. Но следовало ли придерживаться подобного принципа уже и теперь, когда о какой-либо полноте не может быть и речи? Давно зная покойную Анну Андреевну, имев случай довольно долго беседовать с ней года 4 тому назад при ее последнем пребывании в Париже, я не сомневаюсь, что появление данной книги огорчило и смутило бы ее, пожалуй, даже и раздражило, вызвало бы ее с ее стороны один из тех желчных упреков по адресу эмиграции, на которые она не скупилась. Неужели они не понимают? У меня до сих пор звучат в памяти эти слова, не раз, и притом в сердцах ею повторенные. Говорила она тогда о своем положении в России, об опрометчивости эмигрантских критиков, которые, пусть и доброжелательно к ней настроены, но не учитывают в своих похвалах, насколько эти комплименты, индусмысленные намеки могут оказаться для нее вредны и даже опасны при возрождении ждановщины, по мнению Ахматовой, вполне возможно. Неужели они не понимают? Допускаю, что Анна Андреевна опять, хотя и по другому поводу, воскликнула бы это, перелистав недавно появившийся второй том своих сочинений. Включен в этот том цикл стихов под общим названием «Слава миру», где немало словословий Сталину. Редакторы сборника, по-видимому, колебались, помещать ли эти стихи. Они напоминают, они подчеркивают, что стихи написаны в труднейшие для Ахматовой времена, что после Ждановского доклада она была подвергнута настоящей травле, исключена из союза писателей, и что в 49-м году был арестован ее сын. Решение свое включить «Славу миру» в сборник основывают они на том, что это документ эпохи. Может быть, пишут они, этот цикл, несмотря на свою художественную беспомощность, а может быть и благодаря ей, одно из трагичнейших произведений эпохи. Жертва бессмысленная, но не неизбежная, безнадежная, но понятное психологически. Тут же в качестве объяснения насилия несчастной матери над своей совестью приводят они четверостишие из Реквиема. 17 месяцев, кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу. Ты, сын и ужас мой. Однако недоумение остается в силе. К чему было славу миру перепечатывать? Зачем было включать ее в сборник? Никто, надеюсь, не позволит себе высокомерно счесть эти стихи чем-то вроде черного пятна на памяти и репутации Ахматовой. Наоборот, всякий, сколько-нибудь знакомый с ее творчеством, вглядывавшийся, вдумавшийся в ее духовные черты, должен бы признать, что цикл этот не имеет к ней как к поэту отношения. Да, это документ эпохи. Той эпохи, о которой Анна Андреевна во вступлении к Реквиему сказала, что она была тогда со своим народом, там, где мой народ к несчастью был. Да, она разделила участь и отчаяние бесчисленных матерей и жен. Все это верно, бесспорно. Однако сборник, составленный Глебом Струве и Борисом Филипповым, отнюдь ведь не рассчитан на то, чтобы дать представление об эпохе. Нет, в нем должен быть отражен облик большого, благороднейшего поэта. А слава миру облик этот не отражает, а искажает. Это тем более досадно, что едва ли всем читателям, современным и будущим, навсегда останутся памятны обстоятельства, заставившие Ахматову цикл этот написать и спешно сдать в печать.
Рецензент Георгий Адамович. Архивная запись 69-го года. «Мифы и репутации». Анна Ахматова. Продолжаем разговор с профессором Тимичуком.
Роман Давыдович, почему так сложно и так драматично складывались отношения Анны Ахматовой и русской эмиграции?
Вы знаете, это очень разветвленный и сложный вопрос. Для начала надо сказать, что русская эмиграция с самого начала числила Ахматову в числе своих. Числила Ахматову, как считала Ахматову, представителем себя по ошибке, по внешним каким-то обстоятельствам, случайно оказавшийся по другую сторону государственных границ. Иван Бунин в интервью 25-го года газете «Таймс», говоря о том, что лучшие представители русской литературы оказались в эмиграции, сказал, что правда в Советском Союзе осталась Анна Ахматова, но она скорее принадлежит к нам, чем к ним. Поэтому отношения были обостренными именно потому, что это в известном смысле были отношения между своими. Ахматова очень с самого начала, с 1921 года, сохранились тому свидетельства, очень резко реагировала на обычную такую эмигрантскую, довольно частую в эмиграции манеру, мазать одной краской всех оставшихся, считать оставшихся приспособленцами, сотрудниками тиранического режима, не понимать того, о чем в свое время писал Михаил Лозинский в письме «За границу» в 24-м году, о людях, которые остались как часовые на посту, остались для того, чтобы сохранять остатки культуры, остались выполнять некоторый моральный долг. Ахматова говорила о первых публикациях такого рода, эмигрантских, что они ничего не понимают и только лают по собачьей, не без некоторого основания.
Но, конечно, эти отношения эмиграции к Ахматовой менялось, была какая-то в них динамика, в конце концов, ее довольно-таки много издавали в эмигрантских издательствах, довоенные публикации, особенно послевоенные. Насколько до Анны Андреевны доходили эти сведения, насколько она хорошо представляла себе библиографию свою эмигрантскую?
Вы знаете, в архиве Ахматовой сохранился такой опыт автобиблиографии, где, составлявшийся в 60-е годы, где она пыталась перечислить все о ней написанное. Из этого списка видно, что большую часть того, что было в эмиграции, она знала по слухам, по пересказам, иногда очень неверно, иногда приписывая каким-то изданиям больший вес, большую значимость. Действительно, в эмиграции оказалась большая или большая часть читателей Ахматовой 10-х годов. И все время, видимо, существовала потребность к знакомству с новыми ее сочинениями. Первая эмигрантская книжка Ахматовой вышла в 22-м году. Это некоторый курьез, некоторый раритет. Эта книжка, которая вышла в Загребе, называлась «12 стихотворений из подорожника», напечатанная в типографии, в которой был сербо-хорватский шрифт, но не было русского, поэтому представляющая такой удивительный с точки зрения книговедения экземпляр с очень смешными нелепыми ошибками, с путаницей в литерах и так далее. Ну, видимо, наборщик был серб или хорват. В 23-м году выходит книга тоже «За границей», второе издание «Анна Домини» в издательстве «Петрополис» и «Ялканост». И это тоже книжка со своей историей. Это книжка, которая начинается, если вот взять экземпляр в руки, то экземпляр начинается с 9-й страницы. Дело в том, что было вырезано первое стихотворение в книжке, вырезано не советской цензурой, как сейчас иногда пишут, она здесь ни при чем, а вырезано было именно издателями, видимо, по согласованию с Ахматовой, стихотворение, которое могло навлечь на нее какие-то обвинения в контрреволюционности. Это стихотворение, замечательное стихотворение, которое потом получило название «Петроград, 1919 год», стихотворение об оставшихся, которые любят свой город, а не крылатую свободу. И впоследствии в эмиграции появлялись перепечатки ахматовских стихов. Даже в конце 40-х годов такое очень любопытное явление. Эмигрантский самиздат. В Париже существовало несколько экземпляров книжки якобы высшей в СССР, но ничего подобного в СССР, конечно, не выходило. Но приписывался этой книжке статус копии советского издания под названием «Стихи разных лет». Там были собраны журнальные публикации Ахматовой послевоенные, и в состав этой же книжки были включены два стихотворения Александра Прокофьева. Потом они перекочевали первое академическое эмигрантское издание Ахматовой спустя два десятилетия.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня Анна Ахматова. Своими воспоминаниями делится петербургский поэт-переводчик Игнатий Михайлович Ивановский.
В Турине, городе нынешних Олимпийских игр, несколько лет назад была издана книга «Записные книжки Анны Ахматовой». В списке упомянутых в этой книге фамилий я нашел и свою. Через 37 лет после кончины Анны Андреевны получил от нее привет. Вот запись о поэме «Без героя». У Ахматовой были собственные комментарии к поэме, которыми она иногда делилась с собеседниками. Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных объяснений Ивановскому, он сказал: «Я чуть не крикнул посредине: перестаньте, не могу больше, ведь то, что вы читаете, это та же поэма, но в прозе это невыносимо». И еще записи. Ивановский с розами. Полночные стихи Ивановскому, то есть обещанная копия полночных стихов. Приходя к Ахматовой, я невольно, боковым зрением наблюдал, с какой убежденностью и тончайшим искусством творила она собственную легенду, как бы окружала себя сильным магнитным полем. Легенда не была умозрительной. Изображение скорби, печали, грусти, этой изнанки человеческих радостей, органический дар Ахматовой. «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». В колдовском котле постоянно кипело зелье из предчувствий, совпадений, собственных примет, роковых случайностей, тайных дат, невстреч, трехсотлетних пустяков. Было там и многое другое, о чем сказала сама Ахматова. «Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда». Котел был скрыт от читателя, но если бы он не кипел вечно, разве могла бы Ахматова в любую минуту зачерпнуть оттуда, вложить неожиданную силу в незначительную деталь? Писала она наискосок, концы строк загибались вверх. В конце каждого стихотворения непременно стоял год, месяц и место сочинения. Это тоже входило в легенду. О своей любимой поэме «Без героя» она говорила, глядя сквозь стены и поверх голов: «Гадина!» И в этом слове слышалась как бы далекая жалоба, даже отголосок отчаяния. Уж очень неотступно преследовала Ахматову ее поэма. Еще одно слово Ахматова произносила на разные лады, иногда насмешливо. «Беда». Позже я услышал это слово на севере от моей квартирной хозяйки. Услышал и поразился точной интонацией Ахматовой. А потом понял, что интонация эта не Анна Андреевна Ахматова и не Мария Иосифовна Быкова, а просто очень древняя коренная русская. У Ахматовой не было двойственного отношения к людям. Она или верила человеку до конца, или не верила совсем. На дворе стоял 55-й год. Сталина и Берии уже не было, но политическая ситуация была неопределенной и шаткой. И вот однажды Анна Андреевна, стоя у окна, сделала мне знак подойти. Я подошел и невольно покосился в окно. На другой стороне улицы прогуливался Топтун, сотрудник секретной службы. За квартирой велось наружное наблюдение. Ахматова сказала ближе, еще ближе, и, понизив голос, начала читать стихи «Реквием». Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ.
Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнут, задумают памятник мне, согласие на это дают торжество, а только с условием не ставить его, ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, не в старском саду заветного пня, не тень безутешная ищет меня. А здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, за тем, что и смерти блаженной боюсь, забыть громыхание черных морусь, забыть, как постылая хлюпала дверь, и была старуха, как раненый зверь. И пусть неподвижных и бронзовых свет, как слезы струится под тающий снег, и голос тюремный пусть будет вдали, и тихо идут по небе корабли.
Я слушал, не помня себя, и потому что Анна Андреевна совершала опасный поступок. Всего год назад эти стихи обернулись бы тюрьмой и лагерем, и потому что это чтение означало ее полное доверие к собеседнику. И, разумеется, сами стихи сделали свое дело. Мне было 23 года, я был крепким малым фехтовальщиком, но тут вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы. Никогда со мной этого не бывало. Как в тумане я оказался за чайным столом. Говорить я не мог. Мы помолчали. Ахматова внимательно на меня смотрела и, наконец, спросила, что вы скажете об этих стихах. Я услышал свой голос, который произнес с запинкой: «Это очень интересно». После этого нелепого, полусумасшедшего ответа вполне можно было указать мне на дверь. Но Ахматова прекрасно поняла мое состояние, а словами просто пренебрегла и царственно кивнула в знак благодарности, поблагодарила за слезы и за то, что я хотел бы, но не смог сказать.
Игнатий Ивановский из воспоминаний об Анне Ахматовой.
Живя в Архангельской области, я время от времени приезжал в Ленинград. В первый же приезд побывал у Ахматовой. Она с большим интересом слушала рассказы о сельской жизни, о людях, нравах, языке. Потом разговор зашел о датах рождения. Ахматова придавала им большое значение. Совпадение тайной даты не встречи 300-летние пустяки — это был ее инструментарий. Я, между прочим, сказал, что день моего рождения послезавтра, мне исполнится 31 год, я родился 1 апреля. Анна Андреевна слегка подалась назад и внимательно на меня посмотрела. Не может быть. Как законопослушный советский человек, всегда носящий с собой паспорт, я предъявил его, раскрыв на нужной странице. Ахматова взяла документ и, глядя в него, призадумалась. Прошло несколько минут, я недоумевал, что могло задержать ее внимание. Потом она сказала, возвращая паспорт: «Этой милой подробности я не знала». Прошло почти 40 лет, и, перечитывая в ахматовском томе известную «Вереницу четверостиши», я вдруг остановился на давно знакомых строчках. «Взоры огненя огня и усмешка леля, не обманывай меня, 1 апреля». Остановился, потому что на этот раз обратил внимание на год написания, 1963. Заглянув в комментарии, так и есть, 31 марта. Ахматова могла сочинить это четверостишее, держа в руке паспорт. Или вечером после моего ухода, или на утро, но записала его и поставила дату на следующий день. Все это я рассказал доброй знакомой, не намного моложе Ахматовой. Рассказал и добавил, что мое положение совершенно безответственно. Никто не может доказать, что это четверостишее не обо мне, а я не могу доказать, что оно обо мне. И услышал в ответ: «Вы ошибаетесь. Анна Андреевна, как всегда, попала в десятку. Доказательств не требуется. Когда я вспоминаю о вас, первая мысль — усмешка Леля». Ахматовой давно уже нет в живых. Вместе с другими, куда более важными тайнами, она унесла с собой тайну четверостишия, записанного 31 марта 1963 года. В этом эпизоде меня интересует, разумеется, не собственная персона, а вопрос, что означало на светском дамском жаргоне 1913 года выражение «усмешка Леля». Если кто-нибудь в мемуарах или устной беседе найдет разгадку, очень прошу сообщить ее мне.
Фонтанного дома, где вечерняя бродит истома с фонарем и связкой ключей, я аукалась дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей. Здесь видитель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен. И, предвидя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он. Но земля под ногой гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом и ждала условного звука. Это где-то там, у Тобрука, это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний, темный слушатель светлых бредней, мне какую готовишь месть? Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, это вечной разлуки весть. Не клади мне руку на темя, пусть оно остановится время. На тобою данных часах нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах. А за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, я не знаю, который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой страшной были, мой двойник на допрос идет, а потом он идет с допроса двум посланцам, девке без носа, суждено охранять его, и я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную Анне Ахматовой, приуроченной к 40-й годовщине ее смерти. Участвовали Роман Тименчик, Игнатий Ивановский, звучали архивные записи с голосами Георгия Адамовича и Никиты Струва. отрывки из поэмы «Без героя» в ахматовском чтении взяты с диска, подготовленного Львом Шиловым. Запись «Реквиема» любезно предоставлена Игнатием Ивановским. Режиссер Илья Вовчинецкий. Редактор-ведущий Иван Толстой.